Из книги пророка Иеремии читаем из 6 главы 16 стиха. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и расспросите, рассмотрите и расмотрите в путях ваших и расспросите о древних путях, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Аминь. Прошлый раз, когда мне приходилось читать Слово Божие, мы прочитали из книги пророка Исаии, где было написано: «Я, Господь Бог твой, ведущий тебя по тому пути, по которому ты должен идти». В пример, чтобы рассмотреть, как Бог ведет человека, мы рассматривали жизнь Иосифа, сына патриарха Иакова. Перед нами прошла первая часть его и чуть вторая. Жизнь Иосифа, начало мы рассматривали. 17 лет он пошел по повелению отца посетить братьев своих. И больше он к отцу никогда не вернулся, до тех пор, пока отец уже был в старых годах, в преклонном возрасте. Дальше мы рассматривали, и нам было трудно понять, как Бог ведет Иосифа через ров, рынок, где продаются рабы, и темница египетская – это пути Бога, по которым вел его Бог. Но дальше мы видим, что Иосиф был возвеличен, достиг положения престола. Так вот, прежде чем одеть на шею Иосифа золотую цепь, на перстень одеть и на руку перстень и дать ему в жены дочь жреца, ему нужно было пройти вот этот трудный путь. Ров, рынок продажи, в рабство был продан Иосиф, написано. И далее мы видим, что ему 2 года пришлось быть в темнице египетской с такими людьми, как Виночерпий и Хлебодар. Что это? Это сын пастуха Иосиф готовится к престолу, к управлению страной, создавать законы и требовать их исполнения. Для этого Бог усмотрел ему 2 года быть в темнице с представителями царскими. Обеспечение царской двор хлебом, хлебодар, и вином, и обеспечение изобилием, виночерпием. Так Бог готовил его к этим большим государственным обязанностям. Сегодня мы прочитали: «Я, Господь Бог, ведущий, остановитесь на путях ваших». Не я веду вас, а ваши пути, вы идете по путям своим. Но вы остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите, где путь добрый, и идите по нему. Вспоминая и рассматривая события Священного Писания, мне хотелось бы сегодня привести в пример не Иосифа, а пророка Илию. Из его жизни извлечь для себя уроки. Илия жил в то время, когда духовная жизнь среди его народа умирала. Причиной этому был царь Ахав. Он взял себе в жены Изавель, дочь царя Сидонского. Народ Сидонский по соседству жил с израильским народом. Но материально жил Сидонский народ лучше, чем израильский. А поэтому, когда Изавель пришла во дворец к царю, к своему мужу, она в первую очередь обратила внимание, что это за религия у израильтян. Поклонение Богу невидимому. Бог есть дух. Нет. Надо поклоняться Богу видимому. И Бог должен быть видимый. Жить в капище. Для него нужно построить священные рощи. И так она понимала, как она видела среди своего народа. С чего она начала? Разрушать жертвенники Богу живому, который был среди израильского народа, жертвенники были. Устранять священников, и даже физически. И вместо их ставить своих пророков, чтобы они учили народ именно той религии, которая была на ее родине. И вот интересно, разрушают жертвенники, Бог молчит. Устраняют и уничтожают священников живого Бога, и Бог молчит. Некоторые из народа стали сравнивать, а как живут содомские и содомские граждане, у которых Бог Ваал, и как живет наш народ. И тогда они стали возражать против разрушения закона служения Богу и Иеговы, а стали... Кто молчит, а кто подражает учению Изавели. И это состояние духовное дошло до пророка Илии. Илия жил далеко, за горами от своего народа. Но когда он услышал, что там творится вот такое безобразие, и услышав, что народ пришел к выводу, наш Бог умер. Тогда Илия провозгласил, жив Господь, пред лицом которого я стою, жив, и пошел к народу навести некоторый порядок и осудить их неверие. И когда он пришел, через горы перешел сюда к народу ближе, тогда Бог ему сказал, иди, предстань пред царем. И Илия пошел. Илья не стал переодеваться. Илья не стал перестраиваться, таким, как он есть, пошел навстречу Ахава. Ну, не навстречу, но во дворец. И говорит Ахаву: «Жив Господь Бог, пред которым я стою. Вот за то, что вы так теперь живете и делаете, будет наказание от Господа. Не будет ни дождя, ни росы на земле, разве только по моему слову». И ушел. Некоторые могли посмеяться над пророчеством Ильи. А когда на завтра проснулись, росы на траве нет, то смех и надсмешки ушли. А когда проходят недели и месяца, а на земле ни одного облачка, только зноем палящее солнце, то стали задумываться. И в первую очередь задумался сам царь. Если продлится засуха, то среди народа восстанет беспорядки. Возмутится народ, и царя свергнут. И это заставило его искать пророка. Бог сказал пророку в это время: «Уйди отсюда, к горе Харива». Как далеко. «И оставайся там». Оставайся там. «Из потока будешь пить, а хлеб и мясо тебе будут носить вороны». «Инстинкт дикой птицы я подчиню себе, и они в поиске корма для себя будут кормить тебя». И пророк пошел. История говорит, что он прожил там в пещере больше года. Вороны кормили, а из потока он пил. И вот он пришел к выводу: Бог должен судить свой народ за отступление. И вот однажды Бог продемонстрировал перед пророком свою силу. «Выйди, Илья, стань у входа в пещеру». И когда Илья встал, Бог продемонстрировал сильный ураган. С камня слетали сверху с гор. Илья стоял мужественно, это в его характере. Он верил Богу сильному. И Бог продемонстрировал перед пророком, что у него есть сила. После урагана прошло землетрясение. Колебалась почва. Опять колебались горы. И пророку это нравилось. Могущество Божие. Подтвердились его слова, которые он провозгласил народу: «Жив Господь Бог». И живой Бог демонстрирует свою силу. Но Илии только одно не нравилось. Что ты демонстрируешь здесь силу, где нет народа. А вот если бы твой ураган и твое землетрясение коснулось бы дворца Ахава и его жены Изабели, вот это было бы хорошо. После этих бедствий подуло тихое веяние ветра. А это было незнакомо силы Ильи. Бог Ильи должен быть сильный. А тихое веяние ветра – это новый урок. И он в этом тихом веянии услышал слова Бога. И закрыл лицо свое, и пал пред Богом, поклонился. Бог ему сказал, не знаю, или через голос не написано, или через инстинкт диких птиц, Бог с ним заговорил. Если инстинкт диких птиц взял под свой контроль и кормить повелел им тебя, ты думаешь, я бы не мог поговорить с зверью? Илья умолк. А почему же ты не говоришь? Как ты сейчас вот мне демонстрируешь силу? Жду покаяния. Я Бог всемогущий, а к людям жду покаяния. Если они покаются, узнают мое могущество и силу в будущем. И Илья понял, у Бога еще есть сила не урагана и землетрясения, но в тихом веянии духа. Когда меняются у человека мысли и быт. И вот здесь я хотел бы привести слова из страниц Священного Писания, книга Судей Израилевых. Одни люди из колена Данова обращаются к человеку, левиту, и говорят, кто привел тебя сюда? Я хотел бы это перефразировать к нашему молитвенному дому. Кто привел тебя сюда? И что ты здесь делаешь, там было сказано? Какого ты Бога желаешь видеть? Бога Илии, сильного, взыскивающего и наказывающего? Или Бога любви, о котором мы слышим предстоящим братом? Бог любви, не Бог Илии. И таким образом, сегодня мы живем в то время, которое очень похоже на дни пророка Илии. Отовсюду мы слышим жестокосердие, войны, конфликты. И мы, читающие, изучающие Слово Божие, к нам обращается Бог. Кто привел тебя сюда? Если у тебя в сердце мысли необращенного Илии, тогда остановись и подумай, что ты делаешь здесь? Покаяние? Или пересматриваешь свою жизнь под зеркалом Слова Божьего? Но дальше я хотел бы обратить наше внимание на поведение и быт Илии. После этого Илии быть у потока нет смысла. А что ему делать, он не знает. Но Бог с ним заговорил. Это для него было уже счастье. Слышать голос Бога. И Бог говорит, Илья, почему ты здесь? Илья жалуется. Возревновал я об имени твоем. И народы, начальство возвели на меня гонение. Я ушел от них. Теперь Бог дает ему новое поручение. Иди отсюда, в Сарепту Сидонскую. О, как странно! Там я повелел вдове кормить тебя. Он сокращает дальше все, встал и пошел. Приходит ведь женщина, собирает дрова. Он обращается к ней, говорит, дай мне попить воды. Она пошла воду ему принести, он говорит, принеси лепешку хлеба. Она говорит, жив Господь Бог твой. Какой твой? Тогда народ различался по поклонению Бога. Ее народ, это была Сарепта, родина Изавели. А Сарепта Сидонская в переводе как бы плавильная печь. А Бог у них был Валаам. И поэтому она говорит, жив Господь Бог твой. А он говорит, жив Господь Бог мой Израилев. Не бойся, пойди, как сказал ты, приготовь лепешку и воду и принеси мне. Кто ты такой? А потом пойдешь и приготовишь себе. Так говорит Господь Бог Израилев. Мука не истощится и масло не убавится до того времени, пока не пойдет дождь на землю. Женщина это сделала, и написано, кормилась она, сын ее, пророк, и домашние ее кормились. И пророк находился в доме вдовы больше 2 лет. У него была отдельная горница, у него отдельная была постель. Из чего видно, что он мальчика отнес в свою горницу и положил на свою постель. И вот так они там жили. Пророк слышал вести от народа, что делается среди них, и знал указание Бога, получил указание Бога. Иди к царю, покажись ему, и я дам дождь на землю. А пророк сказал, я еще немножко потребуюсь. А пророк сказал, жив Господь Бог. Я слышал, что не осталось ни одного народа, куда бы ни послал Ахав поиски моему. Иди. Теперь он, находясь в этой в доме вдовы, получает новый урок. Пока вдова питалась сама и домашняя, и пророк, там был уклад жизни один. Теперь мальчик этой женщины заболел и умер. Какого он возраста, не говорят. Но Илья взял его на руки и унес. Знаешь, он был мальчик. Эта женщина приходит к нему, к пророку, и говорит, ты пришел напомнить мне грехи и умертвить сына моего. А когда я напомню тебе о грехах? Когда пришел к тебе сюда, в твой дом, или ты каждый раз, когда ходила за мукой и маслом, ты не думала о грехах? А теперь в чем моя вина, что ты меня упрекаешь? Я пришел умертвить сына твоего. Братья и сестры, остановимся. Мы читаем Библию, слушаем проповеди здесь, поем песнопение, но мы не заглядываем в сердце свое. Какая святость в нашем сердце? Мы не думаем за грехи свои. Мы однажды покаялись, приняли крещение и стали называться народом Божиим. Когда она делала упрек Илии, то Илия молчал. А почему он молчал? Что он виноватый был? Участник в ее грехах не видно. Илия, слушая хозяйку, сделал вывод – вступить в борьбу со смертью. И говорит, если бы он был виновен, он бы на этот шаг не вступил. А если она виновата, то Бог теперь открыл ее глаза. Теперь она говорит, ты напомнил за грехи мои. Илия взял мальчика, отнес на свою постель, он жил отдельно, лег на него и своим телом согревает его. И говорит Богу, Господи, да вернется душа его в тело его. И услышал Бог молитву Илии, и мальчик ожил. Приводит этого мальчика к матери и говорит, смотри, сын твой жив. Что же говорит теперь хозяйка? Теперь я знаю, что Бог твой, живой Бог. А что ходила за маслом и мукой, не знала? Не думала. А теперь пережила такую трагедию и радость. Сын твой жив. А Илья что приобрел? Радость и уверенность, что он встанет на суд, совершать суд перед царем, Изавелью и народом. И вот Бог сказал ему, иди покажись царю. Илья пошел. И встретились. Царь имеет власть и силу, а пророк – управление облаками и дождем. Он сказал в свое время, дождь пойдет только по слову моему. Но как теперь совершить суд над народом? Илия говорит царю, собери мне народ на гору. Илия этого сделать не сможет. Кто такой Илия, чтобы народ ему повиновался? Когда же царь сдал указ, народ пошел. Собрался народ на гору. Дальше царь не знает, что делать. Дальше вступает теперь Илия на суд с народом от имени Бога и говорит, долго вам хромать на оба колена? Если Господь Бог Иегова, Бог наш, то Ему последуйте. А если Ваал, то Ему последуйте. Народ молчал. Пророк вносит предложение. Давайте принесите жертву, вы, Вааловы священники. Прежде вас тут много, а я один, потом буду приносить жертву. Но огня не будем подкладывать ни вы под свою жертву, ни я. И тот Бог, который проявит себя через огонь, есть Бог живой. 6 часов, как выражается один толкователь, бесновались пророки Вааловы, но не было ни огня, ни искры. вечернее жертвоприношение, Илия сказал: соберитесь, возложи жертву, он говорит, полейте ее водою. Зачем? Чтоб не было лукавое подозрение, что здесь где-то есть огонь. Полили несколько раз, а потом Илия стал молиться. Молитва его была краткая, категорическая, и огонь спал с неба, охватил жертву, жертвенник, и испарил воду вокруг жертвенника. Народ увидел это и закричал: Господь есть Бог! Господь есть Бог! Возьмите валовых священников и произведите над ними суд. А сам Илия сказал царю через слугу: скажи царю, пусть запрягает и едет домой, дождь его застанет. Народ пошел с горы, царь поехал домой, а Илия взошел на гору и стал молиться о дожде. Зачем это? Чтобы не только закапал дождь маленький и мелкий, но чтобы был ливень. Для этого Илия пошел на гору и молится. Раз помолился, говорит отроку, служившему при нем: пойди к морю, посмотри. Тот пошел, посмотрел, приходит, говорит: ничего не изменилось. Илия говорит: продолжай это до 7 раз. Илия 7-й раз преклоняя, взывает к Богу. Приходит отрок и говорит: поднимается над морем облако с ладонь. Вот, Илия понял. Братья и сестры, мы умеем молиться и коллективно, и одиночно. Вспоминается мне одна сестра, ко мне обращается, говорит: Николай Егорович, я недовольна своей молитвой. Я молюсь об одном и том же. Я говорю одни и те же слова. А новых мыслей и слов у меня нет. Что я должен был ей ответить? Я говорю: когда ученики обратились, сказали: Господи, ну научи нас молиться. Мы говорим, мы помним его молитву, которую он сказал: Отче наш. Сколько поколений христиан молятся этой молитвой и говорят одни и те же слова. Разница может быть вложенная духом или говорится в мудрости человеческой. Может быть, нам придется молиться за больных, особенно в наши дни. Распространилась всемирная болезнь и поразила много-много людей. Были слезы, были горе. Как мы молились? 1 раз? Или, может быть, 7 раз? Бог видел и слышал наши молитвы. Теперь мы живем к общему горю всемирному. Получаются военные конфликты. А это что? А это обратились к Иисусу Христу, записано на страницах Евангелия от Луки, 17 глава, фарисеи и книжники, учителя народа. И задали ему вопрос, когда придет Царство Небесное? Христос ответил: не придет приметным образом. Вот Царство Небесное среди вас есть. Рожденные от Бога водимые Духом Святым, есть граждане Царства Небесное, Небесного. Дальше они его спрашивали, он пояснял и сказал, как было во дни Ноя, и как было во дни Лота, так будет перед пришествием Сына Человеческого. А как с ним там было? Написано, ели, пили во дни Ноя, выходили замуж, женились. Вот это их была мирная жизнь. Там есть одно «но». Когда Ной построил ковчег, как он собирал в ковчег животных, птиц, как? Сыны его ходили с сетками, и охотники были, собирали, ничего подобного. А как было? Животные, птицы пошли и полетели в ковчег сами. Это было удивление. Пошли сами в ковчег и наполнили ковчег. Вот так было во дни Ноя, так будет перед пришествием Сына Человеческого. Будут есть, пить, жениться и выходить замуж, пока не войдет Ной в ковчег. Во дни Лота есть немножко разница. Ели, пили одинаково, что при Ное, то и при Лоте. Но при Ное написано, женились и замуж выходили. При Лоте это упущено. Не женились, ни замуж не выходили. Добавлено слово «строили». Строили. Как строят в наши дни? Никогда так не строили, как в наши дни. Строят. А жениться, замуж выходить не надо. Угождать жене, угождать мужу, быть обремененными детками не надо. Страшно, но факт. И таким образом мы видим, что совершается в наши дни. И мы должны быть, для чего ты пришел сюда? Кто привел тебя сюда? И что ты здесь делаешь? Судишь других или слушаешь суд Божий? Страшно. Как-то мне приходилось или слышал, или читал. 50% зарегистрированных браков разошлись. А это что? На совещаниях пасторы, пресвитера обсуждают вопрос, как поступать с теми, которые живут в повторном браке. Могут быть они членами церкви или нет? Никогда этого вопроса на повестке дня в церквах не было. А в наши дни, как было во дни Лота, так будет пред пришествием Сына Человеческого. Я хотел бы еще дальше продолжать, но я думаю, что достаточно и того, что мы обратили внимание. Когда Бог ведет Иосифа, тогда его конец к славе. Когда сами люди выбрали себе пути, то Слово Божие говорит, остановитесь на путях ваших. Расспросите, расследуйте, где путь добрый. Что делается в наши дни? Много опасности, но мало святости. Сегодняшнее богослужение мне хотелось поделиться с вами вот этими мыслями Слово Божие. Дух Святой пусть разъяснит глубже, чтобы посещение молитвенного дома не было для нас напрасным. Слава Богу за его беседу с нами. Аминь.